можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Семен Шацкой. Сегодня среда, 24 декабря. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Меры по поддержке автопрома в России запоздали. Мнение экспертов в связи с остановкой российских автозаводов. Сегодня на вынужденные каникулы уходит Всеволожский «Форд». В Бельгии набирает обороты правительственный кризис, а в Екатеринбурге прошел аукцион картин душевнобольных художников. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». С 24 декабря 2008 года по 21 января 2009 года почти на месяц останавливает работу завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом. Это связано с новогодними каникулами и необходимостью из-за кризиса сократить объем выпускаемой продукции. Профсоюзные активисты опасаются, что временное закрытие производства на российском «Форде» – это первый шаг к массовым увольнениям. Тему продолжает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Завод «Форд» был открыт во Всеволожске летом 2002 года. Он специализируется на выпуске автомобилей «Фокус». В 2009 году производство планировалось довести до 125 тысяч машин. Кроме того, в будущем году завод должен был выпустить 25 тысяч «Мондео». Вообще-то остановка конвейера на время новогодних каникул – это обычная практика на заводе, но на фоне падения продаж автомобилей «Форд» в России было принято решение об остановке производства почти на целый месяц. Только в октябре продажи упали на 18%. Тем не менее, еще в конце ноября руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы и даже продолжает набор новых сотрудников в дополнение к существующему штату, хотя и внимательно следит за ситуацией на рынке и за меняющимся спросом на автомобили. Но прогнозы говорят о снижении продаж по автомобильной индустрии в целом, поэтому приходится идти на временное сокращение объема российского производства «Форд». Пока рабочие не слишком опечалены предстоящим вынужденным простоем, поскольку в соответствии с Трудовым кодексом России завод будет выплачивать своим сотрудникам 2/3 заработной платы. И все-таки это спокойствие относительное, считает координатор Комитета солидарных действий и Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков.
Получается, что прогнозы оправдываются в том смысле, что это грозные такие звоночки. Если сейчас останавливают на месяц, может быть, потом вообще закроют. Ведь как раз это, кстати, удобнее не сразу объявлять о закрытии того или иного завода, а сначала людей выгнать с территории, то есть отправить в отпуск, например, с оплаты, без оплаты, там это не важно. А после этого уже объявлять о закрытии. И, конечно, людей вот это все беспокоит.
Вторая модель «Мондео» должна была появиться на конвейере в октябре, но начать сборку завод «Форд» не успел и до конца года. Теперь ожидается, что в серийное производство «Мондео» во Всеволожске может быть запущен только в феврале-марте. Здесь, кстати, длинные праздники и дополнительные нерабочие дни могут пойти на пользу. Они дадут возможность закончить подготовительные работы к началу массового производства «Форд Мондео» в марте 2009 года. В конце декабря конвейер останавливается также на российском автозаводе «Тойота» в Шушарах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Завод «Форд» во Всеволожске и «Тойота» в Шушарах – это не первые закрытые из-за кризиса сборочные производства иномарок в России. К сегодняшнему дню на временные новогодние каникулы отправлены производители «Рено» московский «Автофрамос» и завод по сборке автомобилей Volkswagen в Калуге. Но «Форд» был в прошлом году лидером по продажам иномарок в России. Столь успешное предприятие столкнулось с затовариванием складов, но предпочло остановить производство, а не устроить распродажу со скидкой. Странно. С точки зрения потребителя логику автопроизводителя объясняет аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров.
На конец года лучше все-таки почистить все остатки, которые накопились в связи с тем, что продажи, вот особенно в октябре, в ноябре, наверное, декабрь будет не очень хорошим месяцем. Надо немножко сократить производство, чтобы запасы не переходили на следующий год. Почему все-таки снижают производство и не снижают цены? Компании хотят сохранить рентабельность определенную, нежели вот продавать с нулевой рентабельностью. Ну, просто это, наверное, все-таки нелогично было бы.
Но с точки зрения потребителя как раз нелогично выглядит то, что, например, вот говоря о «Тойоте», ее цены вообще на фоне кризиса подрастают.
С тем, что иена значительно укрепилась по сравнению с долларом, соответственно, там можно провести пересчет иена к рублю, то рубль еще больше бы упал по отношению к иене, чем рубль, допустим, упал по отношению к доллару или евро. А в связи с тем, что у Toyota все затраты в иенах, да, а продает на российском рынке в рублях, поэтому ничего не остается делать, как пересчитывать конечные цены продажные.
И все-таки, несмотря на кризисные явления, несмотря на снижение спроса по всему миру, Россия вот как раз на фоне всего мира выглядит довольно-таки неплохо с точки зрения продавцов автомобилей. Здесь сохраняется высокий, по сравнению, опять же, с другими государствами, спрос на автомобили. Можно ли в этих условиях быть уверенными, что все-таки остановка сборочных производств в России, это уже Автофрамос, и вот теперь завод Форд во Всеволожске, это все-таки временная мера?
Как долго это будет? Все будет, конечно, зависеть от динамики в первых месяцах. Это она будет, конечно же, не очень хорошая. Маховик этого кризиса раскручивается, поэтому сейчас очень сложно оценить глубину падения. Я считаю, что, конечно, это же временная мера и абсолютно правильная. Наверное, будет серьезное падение рынка в связи с тем, что, во-первых, цены поднимутся в связи с пошлинами. Также цены поднимутся за счет девальвации рубля. У людей больше появилась неопределенность о завтрашнем дне.
Как изменят расстановку сил и баланс на российском авторынке меры, предпринимаемые властями для поддержки российского автопрома? Вы уже сказали про пошлины, а вот субсидирование кредитов на покупку отечественных машин, как это скажется на продажах?
Я вообще, честно говоря, скептически отношусь вот к всяким таким нерыночным мерам по поводу там субсидирования процентных ставок. Ну, во-первых, будет субсидироваться 8% от текущих рыночных ставок. Сейчас рыночные ставки порядка 20%. При этом надо же учесть, что цены поднимутся в целом. Поэтому государство, с одной стороны, одной рукой повышает цены, способствует повышению цен, с другой стороны, идет на такие, можно сказать, популистские меры, как объявляет о субсидировании процентных ставок, которая, ну, мизер там составит в цене автомобиля, в конечной, уже повышенной цене. Искусственно стимулировать спрос при повышении, всеобщем повышении цен на автомобиль, ну, я считаю, это не совсем правильно.
Было время, когда российские власти чрезвычайно гордились тем, что в Россию приходят зарубежные сборочные производства. Сейчас практически откровенные популистки ведут себя так, что зарубежные автомобили покупать не патриотично, а вот российские мы хотя бы видимостью, но поддержим, да, вот за счет субсидирования кредитов там или более серьезные меры пошлины. Разве все-таки наличие сборочных производств в России не составляет в том числе и государственный интерес, экономический?
Изначально вот эти меры по повышению пошлин, они абсолютно правильны. Вопрос во времени. Это надо было делать намного раньше. Вот посмотрите, Китай изначально закрыл все ходы для ввоза подержанных автомобилей со всего мира. А наша страна продолжала допускать вот этот вал старых автомобилей на российский рынок. Поэтому повышение пошлин надо было делать раньше, намного раньше. При этом надо было приглашать иностранных производителей в Россию, давать им какие-то льготные условия для организации производства, чтобы они не просто там наладили производство, крупноузловое производство, а здесь локализовали производство двигателей, производство мостов, основных агрегатов автомобиля. Никак сейчас достигает там 5-10%, колеса только делаются в России, или там, не знаю, какая-нибудь светотехника. Ну и вот эта мера, которую премьер-министр озвучил недавно, повышение пошлин, она, в принципе, способствует развитию вот именно сборочных производств здесь. Дополнительно создаются негативные стимулы для того, чтобы не ввозили сюда готовые автомобили, а наоборот, чтобы здесь локализовывали автопроизводство. Единственное, что по времени не совсем удачно.
В эфире «Свободы в 9» был аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров. Сборочные производства иномарок одно за другим останавливают производство в России. Сегодня почти на месяц остановлен Всеволожский завод «Форд». В Москве 9:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Египте, по уточненным данным, погибли 6 россиян и гражданка Украины. Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Москве возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьера», авторский выпуск Ивана Толстого. Вы услышите новые музыкальные записи и эссе Бориса Парамонова «Память Александра Сидорова». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьера» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Мы знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вчера в Москве состоялась встреча министров иностранных дел, по-моему, если я не ошибаюсь.
Энергетики.
Министров энергетики стран-экспортеров газа. И эту встречу, скажем, в прессе, среди журналистов и в народе вообще, кто интересуется, называют встречей будущего газового ОПЕК. Что по этому поводу пишут газеты? По поводу этой встречи и газового ОПЕК в том числе.
Ну, во-первых, пишут о том, что это будет ОПЕК и это будет не ОПЕК. То есть тут вот мнения расходятся. Но, в принципе, да, вы правы. Тут речь о том, что 11 газодобывающих держав вчера вот эту неофициальную организацию свою превратили в официальную организацию. И отмечают, что Россия очень старалась провести вот эту встречу до конца года, поскольку в противном случае она была бы второй после Венесуэлы страной, которая так и не сумела организовать данное мероприятие. Но вот, однако же, состоялось все. Встреча случилась, но репутационный урон, тем не менее, имел место. Об этом «Время новостей» пишет. В ходе тайного голосования штаб-квартиру организации было решено разместить в столице Катара, Дохе. А вот мечталось-то о том, чтобы она находилась в Санкт-Петербурге.
Это репутация, об экономике-то речь шла.
Об экономике речь отчасти тоже шла, конечно, там были приняты определенные решения, было подписано соглашение, был принят устав, который, кстати, пока не опубликован. Но объективно, как вот признался «Времени новостей» директор департамента «Газпром» по внешнеэкономической деятельности Станислав Цыганков, мы не удовлетворены. И по максимуму мы хотели, то есть, в общем, опять же, речь идет о том, что Питер должен был бы стать штаб-квартирой. Но о том, ОПЕК или не ОПЕК. Вот «Коммерсант» даже подзаголовок дает такой, что организован газовый ОПЕК. «Ведомости» пишут, нет, не ОПЕК. И прежде всего, почему? Потому что устав не предполагает главного, это согласование объемов добычи. Устав будет опубликован несколько позднее, но уже есть предположение, что в уставе три основных положения. Обмен информацией между странами, координация в инвестиционных проектах и совместное исследование конъюнктуры. Ну, и вот «Независимая газета» тоже говорит о том, что опасения Запада по поводу возможного создания вот данного картеля сильно преувеличены могут оказаться. Помимо отсутствия реальных механизмов влияния на мировые цены на голубое топливо, между участниками масса противоречий, и независимые эксперты считают, что в полной мере газовая не ОПЕК, вот еще такой вот вариант, да, смесь ежа с ужом, так вот эта организация заработает лет через 10, а пока речь идет только об обсуждении технических вопросов.
Но в России даже обывательский интерес теперь вызывают подобные экономические темы. Все почему? Потому что от цен на энергоносители, от цен на газ, на нефть очень сильно зависит российский бюджет. И по логике можно предположить, что с бюджетом сейчас не все в порядке, потому что цены на энергоносители работают. Об этом тоже пишут сегодняшние газеты.
Пишут о том, что, может, впервые за 10 лет бюджет на 2009 год сверстан с дефицитом. Об этом «Ведомости». И это при оптимистическом сценарии цены на нефть в $50 за баррель. Несколько триллионов будет не хватать. Ну, а «Коммерсант» пишет о том, что уже идет неофициальный секвестр бюджетных расходов на следующий год на уровне около 6-7% расходной части.
Вот на этом пока остановимся, с тем, чтобы встретиться в «Свободе» в полдень в 12 часов. Спасибо Валерии Шабаевой. Сегодня она читает газеты. А я передаю слово нашему спортивному обозревателю Игорю Катманову. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Начнем мы с новостей из-за океана. Прошли матчи Национальной хоккейной лиги. Это встречи регулярного чемпионата. И вот результаты. Айлендерс проиграли Атланте 2-4, Коламбус уступил Лос-Анджелесу 0-3, Нью-Джерси проиграл Бостону 0-2, Нью-Йорк Рейнджерс потерпели поражение от Вашингтона в овертайме 4-5, Филадельфия выиграла у Оттавы 6-4, Детройт победил Сент-Луис 4-1, Питтсбург уступил Тампе 0-2, Торонто потерпел разгромное поражение от Далласа со счетом 2-8, Флорида выиграла у Нэшвилла 3-0, Миннесота обыграла Каролину 3-2, Калгари выиграл у Анахайма 4-3, Колорадо в овертайме обыграл Феникс со счетом 5-4, и Сан-Хосе победил Ванкувер со счетом 5-0. И результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт выиграла Вашингтона 80-72. Бостон победил Филадельфию 110-91. Со счетом 96-88 Майами обыграл Голден Стейт. Детройт победил Чикаго 104-98. Новый Орлеан уступил Лос-Анджелес Лейкерс 87-100. Детройт выиграл у Чикаго 104-98. Милуоки победил Юту 94-86. Даллас обыграл Мемфис 100-82. Сан-Антонио оказался сильнее Миннесота 99-93. И Портленд выиграл у Мемфиса со счетом 101-92. Результаты матчей континентальной хоккейной лиги накануне в Москве. Состоялись две игры. Московские динамовцы крупно выиграли у Химика со счетом 5-0, а Спартак уступил одному из лидеров регулярного чемпионата Акбарсу со счетом 1-6. И новости футбола. Ну так коротко, одной строкой. Форвард сборной Дании и лондонского Арсенала Никлас Бентнер отказался переходить в московский Спартак. Он рассматривал это предложение, но оно оказалось для него неинтересным. Попросту Бентнер, наверное, не захотел ехать в Россию. А польский нападающий ЦСКА Давид Янчик в январе на правах аренды отправится в бельгийский Локерен. Павел Погребняк пока что не спешит продлевать контракт с питерским «Зенитом». Переговоры продолжаются, неизвестно, останется ли Павел в команде. Ну а ставший уже традиционным Кубок РЖД в 2009 году не состоится.
С новостями спорта познакомил Игорь Кайтманов. Спасибо, Игорь. Слушайте «Свободу» в 9. Бельгийским политикам приходится формировать новое правительство страны в условиях экономического кризиса. Король Бельгии Альберт II принял отставку главы кабинета министров премьера Ива Летерма. Большинство обозревателей считают перспективы развития политической ситуации неясными. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Кабинет Ива Летерма подал в отставку в полном составе в пятницу вечером. Причиной отставки стали заявления представителей Кассационного суда о том, что со стороны правительства предпринимались попытки давления на суд в ходе разбирательства по делу о продаже обанкротившегося крупного банка «Фортис». Все эти дни Ив Летерм продолжает повторять, что его правительство ни разу не вмешивалось в судебный процесс. О том, что обвинения ложные, теперь уже исполняющий обязанности премьера Бельгии, заявил Ив после того, как стало известно, что король Альберт II удовлетворил его прошение об отставке. Говорит Тим Пауэлс, политический обозреватель фламандской аналитической телепрограммы «Терзаке». Некоторые говорят, что Летерму не повезло, что обвинения сфабрикованы. Однако председатель Кассационного суда иного мнения. Другой премьер, который за время у власти сумел бы набрать большее количество политических дивидендов, возможно, и устоял бы под таким ударом. Но Летерм оказался недостаточно эффективным политиком. Уйти в отставку Летерму удалось с четвертой за последние полтора года попытки. Первые две попытки состоялись еще в бытность Летерма так называемым информатором. Информатор – это опытный политик, которому для образования новой правительственной коалиции поручают собрать информацию от различных партий об их пожеланиях и условиях. В июле этого года Летерм подавал в отставку уже в качестве премьера, однако король ее не принял, и партия фламандских христианских демократов осталась у власти. Не исключено, что и после очередного витка бельгийского политического кризиса правящая коалиция не претерпит серьезных изменений, и в ней останутся те же 5 партий, что и сегодня. Доподлинно известно лишь то, что в новое правительство уже не вернутся премьер Ив Летерм и министр юстиции Йо Ван Деурзен. Кто же будет новым премьером Бельгии? Тим Пауэлс. Мы знаем очень много имен тех, кто не хотел бы стать новым премьером. Жаждущих занять этот пост нет. Источник в партии фламандских христианских демократов сообщил мне, что вопрос не в том, кто хочет стать премьером, а в том, кого можно заставить сделать это из-под палки. В прессе в качестве наиболее вероятного кандидата на пост нового премьера чаще всего всплывает имя 68 27-летнего Жана Люка Диена, который уже успел поработать в этой должности с 92 по 99 годы. Диен также член партии христианских демократов Фландрии, популярный политик, известный как «Король компромисса». Он является отцом-основателем современной бельгийской государственной модели с ее тремя автономными федеративными округами – Фламандским, Валлонским и Брюссельским, в каждом из которых, помимо общего федерального, работает свое окружное правительство. Диен возглавляет правление банка Дексия, заседает в Европарламенте и работает одним из управляющих крупной пивоварней Инбев. Новость об отставке правительства застала Бельгию в неудобный момент, когда министрам еще предстоит принять важные решения. Окончательно не подписан бюджет на 2009 год, нет ясности вокруг дела банка Фортис. Решение о продаже банка французскому BNP Paribas ждет своей очереди уже 2 месяца. Остаются заблокированными и 20 тысяч счетов в Каоптингбанк, несмотря на недавнюю продажу банка Ливии. 5 партий правящей коалиции – фламандские и валлонские христианские демократы, либералы и франкоговорящие социалисты – выступают за то, чтобы как можно скорее сформировать новый кабинет. Такой роскоши, как в прошлый раз, когда правительство формировалось месяцами, в условиях экономического кризиса Бельгия просто не может себе позволить. Однако даже внутри правящей коалиции не существует согласия о том, как надолго должно быть сформировано новое правительство. Партия Летерма, фламандские христианские демократы, предлагает новому правительству остаться до плановых очередных выборов в федеральный парламент, то есть до 2011 года. Партнеры по коалиции считают, что целесообразнее было бы создать временное правительство, которое останется у власти до 7 июня будущего года. На эту дату в Бельгии запланированы региональные выборы и выборы представителей в Европарламент. Многие политики предлагают эти выборы объединить с досрочными федеральными. Премьер-министр Фландрии Крис Пейтерс убежден, что затягивание формирования постоянного правительства выгодно франкоговорящим политикам, которые не спешат решать языковые и прочие так называемые коммунитарные проблемы между фламандцами и валлонами. На улицах города Ипра, откуда родом Ив Летерм, молодежь пела ему сочувственный прощальный блюз.
Bye-bye, Letterma.
Корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе София Корниенко рассказывала о том, как Бельгия переживает правительственный кризис. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Итоги года подведет лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. Некоторые темы второй части программы «Свобода в 9» через 2 минуты. Кризис усугубляет проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Одними субсидиями российских малоимущих и безработных не спасешь. В Екатеринбурге прошел аукцион картин душевнобольных художников. Также новости науки, новости Москвы и Санкт-Петербурга. Все это во второй части программы «Свобода в 9». А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Мировой судья в Чите приговорил главу группы, обвиняемой в подделке подписей за Михаила Касьянова как кандидата в президенты России, к 1,5 годам лишения свободы. Наказание назначено условно, с испытательным сроком в 1 год. Об этом сообщили РИА Новости в Забайкальском следственном управлении. Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении двусторонней хартии. Подобный документ о стратегическом партнерстве 19 декабря был подписан с Украиной. С 24 декабря 2008 по 21 января 2009 года почти на месяц останавливает работу завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом. Это связано с новогодними каникулами и необходимостью сократить объем выпускаемой продукции. Профсоюз рыбаков «Приморья» требует наказать виновных в жестоком разгоне мирного протеста во Владивостоке 21 декабря. В телеграмме, направленной премьер-министру Владимиру Путину и спикеру Госдумы Борису Грызлову, рыбаки отмечают, что кадры о жестких действиях милиции в отношении жителей Владивостока были показаны ведущими мировыми телеканалами, но только не российскими. В Москве возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг заявление украинского президента Виктора Ющенко о том, что проблема с долгами Киева за газ решена. В автокатастрофе в Египте, по уточненным данным, погибли 6 россиян и гражданка Украины. Имена всех погибших установлены. Ранено 17 человек. В Шарм-эш-Шейх прибыл самолет МЧС России, который сегодня увезет на родину 9 пострадавших. Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Суд низшей инстанции уже дважды отказывал ей в этом. Несмотря на ее беременность, она недавно родила девочку, наличие 2 несовершеннолетних детей и образцовое поведение в колонии.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сегодня в Московском окружном военном суде объявлен перерыв в судебном заседании по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне доказательства начала представлять сторона защиты обвиняемых. Соучастниками этого преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Он с 4-м подсудимым, сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым, проходит еще по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки. За ходом судебного следствия по делу об убийстве Анны Политковской следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Собственно, представлять доказательства присяжным адвокаты по большому счету и не начали. Все время ушло на обсуждение процессуальных вопросов, и присяжные появились в зале лишь дважды, и то минут на 5 в общей сложности. Зато то, что обсуждалось в отсутствие заседателей, вызвало огромный интерес у журналистов. День начался с сообщения председательствующего Евгения Зубова о том, что в суд наконец поступила детализация телефонных переговоров Анны Политковской за 5 дней, с 3 по 7 октября 2006 года. С ходатайством о запросе детализации выступали как адвокаты подсудимых, так и представители семьи Анны Политковской. Однако, когда стороны получили на руки детализацию мобильных вызовов, слово взяла Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской. Она отметила, что из документа не ясно, кто несет персональную ответственность за достоверность распечатки. И главное, почему детализация обрывается 7 октября в 14:46, куда подевалась вторая половина дня. Защиту подсудимых обрыв детализации мобильных разговоров тоже насторожил, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев.
14:46 они заканчивают нам биллинг. Больше они нам не дают. А вот нам надо именно, как она с Рамстора вышла, как она ехала, по какому маршруту ехала. Проехала ли она по этой Садово-Триумфальной улице, там, где якобы стоял один из подсудимых, и наблюдал, проедет она или нет. Вот этого момента нет. Хотя в материалах дела есть сведения о том, что Политковская принимала телефонные звонки. В частности, ее дети ей звонили, она звонила детям. Разговоры были, в деле это все есть. И то, что нам его не дают, именно не дают, потому что на самом деле она не ехала по тому маршруту, который нам сегодня официально предъявляет следствие. Я уверен в этом.
В итоге адвокаты потерпевших заявили ходатайство о повторной детализации мобильных переговоров Анны Политковской за 7 октября и детализацию вызовов 8 октября. Однако основные споры развернулись вокруг другого документа. Адвокат Мурат Мусаев намеревался огласить в присутствии присяжных фрагмент рапорта оперуполномоченного Арсанова, который 7 октября прибыл на место происшествия.
Непосредственно после убийства сотрудник милиции пишет, что тело обнаружено в 16:06. По версии следствие убийства случилось в 16:06 и около 50 секунд. То есть, если есть такой человек, который видел труп в 16:06, прям вот после выстрелов, то, может быть, он видел еще убийцу?
Представители обвинения категорически протестовали против ознакомления присяжных с рапортом оперуполномоченного Арсанова. При этом гособвинитель Юлия Сафина заявила, что рапорт – процессуальный документ, и присяжным нельзя его показывать, потому что это впоследствии может повлечь за собой отмену вердикта. В итоге было решено рапорт не оглашать, а вызвать Арсанова свидетелем в суд, чтобы у сторон появилась возможность задать ему интересующие их вопросы. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до четверга. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В России в условиях кризиса и падения цен на энергоносители в ряде регионов, в том числе в Москве, власти принимают решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 20-30%. По мнению экономистов, подобные меры приведут к росту долгов за коммунальные платежи. Как считают эксперты, даже положенные по закону субсидии вряд ли смогут компенсировать ежегодно растущие затраты населения на услуги ЖКХ. Тему продолжает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые в 2009 году планируют провести во многих регионах России, в первую очередь скажутся на бюджете семей с низким доходом, считают эксперты. По их мнению, в условиях финансового неблагополучия, когда люди теряют работу, рост цен на услуги ЖКХ неправомерен. Вряд ли в нынешней ситуации спасут людей предложенные субсидии, считает депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Для того, чтобы получить субсидию, адресную помощь по оплате за жилое помещение коммунальные услуги, вы должны отдать, ну, по всей России, за редким исключением, там, Москва, еще ряд регионов, вы должны отдать 22%. Теперь представьте, что такое 22% из пенсии или из пособия по безработице в период кризиса. Ну, нам обещают поднять это пособие, максимально будет 4900. Значит, теперь отнимаем, ну, примерно четверть и предлагаем человеку выжить. Федеральная власть в лице там высоких чиновников лицемерно говорит о том, что по закону есть право снизить эти расходы семей за счет собственного бюджета региона или муниципалитета.
Кроме того, депутат Галина Хованская не исключила, что в 2009 году правительство может ввести монетизацию льгот, в том числе и жилищных.
Льгота не отменяется, она переводится в денежную форму и зачисляется на ваш персональный счет. Если у вас такового нет, то это почтовым отправлением. Получайте деньги, а не натуральную льготу. Ничего плохого я в этом не вижу. Если льготы будут рассчитывать честно, то человек не пострадает никак, потому что деньги – это универсальный инструмент.
Также Галина Хованская считает, что в условиях кризиса многие захотят деприватизировать жилье.
Если произошли сделки, если вы получили по наследству, если вы купили квартиру, вы уже не можете доприватизировать. Доприватизировать вы можете только то, что вы приватизировали. Что получили от власти, то и отдали власти. И живете в этом же жилье на условиях социального найма. В свое время эту норму предложила совершенно по другим соображениям. Не по экономическим, не по финансовым. А был криминал, была преступность, и одинокие люди боялись оставаться в этом приватизированном жилье, приходили, говорили, заберите. Но забрать было нельзя, пока не было нормы. А сейчас она востребована совершенно по другим основаниям, особенно в период кризиса.
Несмотря на то, что цены на жилье будут падать, в нынешних условиях выгоднее найм, чем приобретение квартиры в собственность, заключила депутат Государственной Думы Галина Хованская. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Кризис сегодня называют в России причиной как понижения, так и чаще повышения цен на все что угодно, включая услуги ЖКХ. Кризис начался несколько месяцев назад, а вот реформа жилищно-коммунального хозяйства в России продолжается как минимум 2-3 года. Влияние кризиса россияне на себя почувствовали несомненно. А как насчет реформы ЖКХ? Об этом сегодняшний опрос «Радио Свобода». В Чебоксарах с народом общался Дмитрий Лишнев.
Реформу мы замечаем, но не в лучшую сторону. Ну как, повышаются тарифы на все. Так, чтобы там по дому что-то сделать, поменять, этого мы не замечаем, не дождешься.
Я даже не знаю, что это такое. Реформа ЖКХ, я даже понять не имею, что это такое. Из чего что меняется? Я сельский житель. У меня ЖКХ одно. Взял ведро и беги за водой. Петух пропел, встал, копай огород.
Замечаю, когда получаю бумажечку о расплате. Еще что будет в следующем году? Все равно все растет в цене. Качество услуг и особенно работа, ремонтные работы. Желательно лучше.
Я замечаю, да. Тарифы повышаются. Проблемы с вывозом мусора у нас. Как они были, так они и есть. Освещение на улицах. Я не знаю, в чем реформа. Главное, что тариф повышается.
Ну, как замечаем. Подъезды хоть чуть почистили. Ну, по сути, не очень пока.
Конечно, замечаем. Квартплата подорожала. Никаких услуг не улучшилось. Ничего.
Нет, не замечаем.
Наверное, не замечаю, потому что я же не плачу за коммунальные услуги, платят родители. Наверное, поэтому и не замечаю так особо.
Как и было, так и есть. И от перемены, как говорится, слагаемых сумма не меняется. Денег больше платим, а все стоит на старом месте.
Конечно, заметно. Неужели цены растут, а квартиры дорожают? Я имею в виду квартирные платы. Ну, чего еще? Больше сказать нечего.
Конечно, очень подорожал уже не только что
по счетчику вода еще включает какую-то текущую. Текущие какие-то там эти идут, набегает и электроэнергия. В общем, есть, чувствуется. Сейчас собираются в квартире менять и трубы, там еще что-то. Если это будет, то это еще лучше. Но вот с этим кризисом, возможно, и уже изменится к весне. Но пока надеемся на это.
В нашем доме, например, пока еще ничего не делали, но в будущем году говорят, что будут уже видны результаты. То, что будут дома, домах чище, сказали, будут.
Нет, нисколько не замечаю. А была разве эта реформа? Нет, я не замечаю. А в чем была она? Пока не почувствовала. Наверное, в дальнейшем почувствую.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в 9». Нервные клетки развелись из клеток кожи. В Египте найдены древние гробницы чиновников, а пчелы могут защитить плантации от гусениц. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Американским генетикам из университета Висконсин-Мэдисон удалось превратить клетки кожи в нервные клетки. Целью исследования были поиски лечения тяжелейшего генетического заболевания спиной мускульной атрофии. При этом заболевании нервные клетки, нейроны, очень быстро умирают, что приводит к атрофии мышц. Ученые взяли клетки кожи у ребенка, страдающего заболеванием, и в лабораторных условиях заставили эти клетки превратиться сначала в эмбриональные стволовые, а затем развиться в нервные клетки. Генетики считают, что этим методом можно лечить людей, страдающих от мышечной атрофии. Египетские археологи в 20 километрах к югу от Каира, в Сакаре, там, где идут раскопки древнеегипетского некрополя, обнаружили две высеченные в скальной породе гробницы. Гробницы, которым 4000 лет, предназначались для высокопоставленных чиновников. Один из них заведовал каменоломнями, которые давали строительный материал для пирамид, а второй отвечал за поставку актеров ко двору фараона. Раскопки в Сакаре продолжаются уже полтора века. По оценке египетских археологов, в настоящее время из-под песка извлечено лишь 30% древнего некрополя. Исследователи из университета Вюрцбурга в Германии пришли к выводу, что пчелы не только опыляют растения, но и защищают от гусениц. Ученые запустили на плантацию, где росли перец и соя, одну из самых прожорливых в мире гусениц, так называемого армейского червя. Гусеницы начали уничтожать листья растений, но когда на плантацию запустили пчел, гусеницы покинули растения и постарались скрыться. Как утверждают биологи, гусеница не может отличить безвредную для нее пчелу от своего смертельного врага. Осы. Оса откладывает яйца прямо в тело гусеницы. Гусеница с помощью волосков, расположенных на поверхности тела, воспринимает колебания воздуха, которые распространяют крылья пчелы или осы. Но крылья безвредной пчелы звучат так же, как и осиные, и гусеницы стараются от них убежать. В этом году атаке армейских червей подвергся Техас. Ученые считают, что пчелы могли бы помочь защитить растения. Американские ученые из университета Вирджинии утверждают, что эволюция на Земле не была равномерным процессом. Усложнение организмов главным образом произошло в результате двух скачков, связанных с геологическими изменениями на планете. В обоих случаях быстрое усложнение организмов соответствует резкому повышению содержания кислорода в атмосфере Земли. Первый период усложнения и роста начался 3 миллиарда лет назад и длился около 200 миллионов лет. За это время организмы увеличились от клеток, невидимых невооруженным глазом, до размера человеческого ногтя. Второй скачок произошел 540 миллионов лет назад, когда на Земле развились многоклеточные организмы.
С новостями науки познакомила Ольга Орлова. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Египте, по уточненным данным, погибли 6 россиян и гражданка Украины. Имена всех погибших установлены. Ранены 17 человек. Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. С 24 декабря 2008 года по 21 января 2009 года почти на месяц останавливает работу завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом. Профсоюз рыбаков Приморья требует наказать виновных в жестоком разгоне мирного протеста во Владивостоке 21 декабря. В Ингушетии у здания администрации Малгобека около полуночи обстреляна машина с милиционерами. Ранены двое местных жителей, случайно попавшие под огонь. В Москве возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о погашении задолженности Украины за российский газ. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Последние известия из российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Петербурге присяжные признали виновными подсудимых по делу о прошлогодних взрывах в Макдональдсе. Московская милиция отрицает, что на скрипачей оркестра «Виртуоза Москвы» нападали скинхеды. И это лишь некоторые темы, которые сегодня занимают москвичей и петербуржцев. Больше информации у нашего корреспондента Веры Володиной.
Москва. Одной из антикризисных мер в Подмосковье станет запрет продаж квартир на начальном этапе строительства. Привлекать средства граждан застройщикам запретят, пока дом не будет построен на 70%. Это предложение областного министерства строительства может вступить в силу в марте будущего года после одобрения губернатором всего пакета антикризисных мер. Петербург. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов сегодня передаст мандаты правозащитникам, входящим в общественную наблюдательную комиссию, которая будет следить за соблюдением прав заключенных. Москва. В марте во всех районах столицы пройдут публичные слушания по генплану города. На последнем заседании правительства этот документ был принят за основу. До слушания его еще ждет корректировка и рассмотрение депутатами Мосгордумы. Как заявил журналистам главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, генплан призван обеспечивать общественные интересы и социальные гарантии горожан.
Любой житель, я еще раз повторяю, намного образованнее даже некоторых чиновников, которые обязаны это знать. Например, когда встречаешься с замечательными, удивительными женщинами из Гагаринского района, они приносят все возможные документы, они приносят свои расчеты, которые подтверждают и выискивают ошибки у тех или иных проектировщиков.
Петербург. В городском суде присяжные вынесли приговор по делу о взрывах в феврале прошлого года в ресторане «Макдональдс» и цветочном ларьке у станции метро «Владимирская». Коллегия признала троих из четырех подсудимых виновными в совершении теракта. По версии следствия, они вступили в сговор на совершение взрывов, устрашающих население, в целях воздействия на принятие решений органами власти по регулированию межнациональных отношений. Суд назначил прения по срокам наказания, а также вероятное вынесение судьей приговора на 29 декабря. Москва. Столичное ГУВД официально опровергает сообщение прессы о скинхедовском следе в деле о двух вооруженных нападениях на скрипачей камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Преступники завладели имуществом музыкантов, оба скрипача госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, от охоты за ценным музыкальным инструментом до попытки срыва концертов популярного оркестра. Сами музыканты считают происшедшее совпадением. Петербург. На Малой Конюшиной прошла акция в поддержку проекта «Ночной автобус». Общественная организация, которая седьмой год кормит бездомных трех районов города – Фрунзенского, Красносельского и Кировского – может остаться без средств для содержания проекта в будущем году. Основными донорами проекта весь период были европейцы, и теперь необходима помощь соотечественников. Уже сегодня не хватает денег на ремонт автобусов и горючее. Новости Москвы и Петербурга, 24 декабря, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Екатеринбурге впервые прошел аукцион картин, написанных пациентами психиатрических больниц. Клиники внедряют в курс лечения так называемую арт-терапию и открывают настоящие художественные мастерские. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В Екатеринбурге и Свердловской области 9 психиатрических больниц. В художественном проекте «Краски души» поучаствовали 8. Для пациентов 3 месяца назад специально закупили краски и холсты. Обычно, по словам главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Свердловской области Олега Сердюка, они используют материалы попроще. Но результат все равно налицо.
Эти работы, они все дают четкое представление о том, как человек может себя выражать в процессе творчества. В динамике чаще всего мы видим результат по настроению картинки, по, так сказать, по ее содержанию, по темам, которые пациент выбирает. Есть у нас, добились мы как-то или не добились.
Чем больше цветов используют пациенты, чем они насыщеннее, говорят психиатры, тем ближе человек к выздоровлению. Ольга Соколова старательно выписывает сочным зеленым абстрактную фигуру. Вокруг нее яркие цветные круги. Полотно называется «Вселенская аллилуйя земле». Объясняет путано.
Энергия же разная, бывает квантовая, всяческая. Она так примерно идет. По-научному она, конечно, идет, как Ван Гог нарисовал, но я вот так.
На выставке «Краски души» вообще часто вспоминали Ван Гога, Сальвадора Дали и Амедео Модельяни. В том смысле, что многие великие художники свои самые известные произведения создавали на грани сумасшествия. С арт-терапией все наоборот. Она должна помочь избавиться от терзающих пациента проблем и переживаний, разрешить внутренние противоречия, выплеснуть все это на холст или бумагу. Известный екатеринбургский художник Михаил Сажаев, разглядывая полотно Владимира Афанасьева «Лето», тоже вспоминал о великих. «Лето» выложено из разноцветного бисера. Работа тонкая и скрупулезная.
Ну, кстати, ну, Ван Гога вы, можно сразу связь ощутить просто. Именно вот такой стиль, дробный очень, да, тысячи мелких деталей, все-все-все. Он является характерным признаком вот, людей с каким-то временным психической аномалией. Да? Когда я беру кисти, холсты, краски, я не нормален.
В Екатеринбургской галерее современного искусства выставили 111 работ, созданных пациентами психиатрических больниц. Не только живопись и графику, еще аппликации, вышивку, изделия из бисера, ткани, картона, речных и морских раковин, одну расшитую нитками женскую сумочку и 4 расписанных вручную зонтика «Милосердие», «Солнечный дождь», «Солнце Марокко» и «Вальс Бастон». По 1500 рублей каждый. Самая большая начальная цена на аукционе – 25 тысяч рублей за картину Владимира Афанасьева «Сад». По словам одного из организаторов проекта «Краски души» Александра Серебренникова, заместителя председателя Свердловской областной палаты представителей, выставка вызвала неподдельный интерес коллекционеров.
Картины оценивали специалисты галереи, специалисты, то есть есть профессионалы, которые в этом разбираются. Я честно скажу, что я не разбираюсь, я буду приобретать то, что мне нравится. Но есть те коллекционеры, которые любят, кстати, кайфуют от этого, пришли, уже часть работ продана.
Они попросили вот эти работы, мы готовы купить за, не могу говорить, какие цифры.
Аукцион проходил в закрытом режиме. Большинство покупателей предпочли сохранить инкогнито. На торги выставили 37 работ. Не продали всего одну. Устроители еще подводят итоги и подсчитывают выручку. Известно, что самой дорогой работой на аукционе стало полотно «Женщина с цветком» Владимира Афанасьева. Оно обошлось покупателю в 48 тысяч 500 рублей. А самое большое число работ в одни руки – 8. Часть денег, вырученных на аукционе, пойдет непосредственно авторам работ. Пенсии у таких людей небольшие, и финансовая помощь для них – одна из главных задач аукциона. Часть передадут в больницы, которые смогут потратить их на оборудование или медикаменты. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Завершает «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 24 декабря.
Театры. Сегодня в театре имени Вахтангова спектакль «Амфитрион». Пьесу Мольера поставил Владимир Мирзоев. В ролях Максим Суханов, Сергей Маковецкий, Мария Аронова, Владимир Симонов, Анна Дубровская. А на сцене центра имени Мейерхольда «Театр нации» показывает спектакль «Рассказы Шукшина». Режиссер Алвис Херманис. Роли исполняют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Рекомендует Марина Тимашева.
Василий Шукшин – нечастый гость на театральных сценах. Вот руководитель нового Рижского театра Алвис Херманис предложил его рассказы театру нации и устроил нам новую встречу с героями Шукшина, дал снова услышать чудесный язык его прозы. Рассказы Шукшина, выстроенные в спектакле «Голова в голову», вытягиваются в линеечку, а разные голоса ведут в них одну тему, будто одни и те же люди примеряют на себя разные ситуации и модели поведения. И актеров режиссер не просит играть до полной гибели всерьез, хотя рассказы Шукшина это позволяют. Правда, чувств в предлагаемых обстоятельствах нет, но есть этих самых чувств сила и яркость. Почти все рассказы Шукшина начинаются со смешного, да заканчиваются невесело. Во всех есть что-то буйное и нежное, разухабистое и лирическое. Праздник в них пахнет бедой, а беда праздником. То же самое в изумительном спектакле Алвиса Херманиса и Театра наций.
Концерты. В Большом зале консерватории этим вечером концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова и хора Академии хорового искусства. Вместе с альтистом Юлианом Рахлиным они исполнят сочинение Моцарта. Выставки. В Третьяковской галерее с сегодняшнего дня впервые после многолетней реставрации показывают картину Николая Ге «Суд Синедриона». Она была написана в 1892 году и входила в так называемый «страстной цикл художника». Изображения Христа и библейских сцен на этих полотнах резко расходились с церковными канонами, поэтому картины запрещали к показу. «Суд Синедриона» Николай Ге после первого такого запрета увез в свое имение. После его смерти сын передал картину Льву Толстому. Она была обернута в газетную бумагу, и типографский шрифт отпечатался на картинах. Дочь Толстого Татьяна смогла лишь частично удалить фрагменты газеты из полотна. В 1897 году «Суд Синедриона» был передан в дар Третьяковской галерее. После предварительного показа отреставрированное полотно вернется в запасники и в следующий раз будет показано посетителям лишь на ретроспективной выставке Николая Ге в 2011 году. Кино. Вслед за американским рождественским фильмом «Четыре Рождества» сегодня в прокат выходит российская предпраздничная семейная комедия «Любовь, морковь 2». Фильм получился довольно удачным. Не новый, но беспроигрышный сюжет об обмене телами, на этот раз между родителями и их детьми, удачно разыгрывают исполнители взрослых ролей Кристина Орбакайте и Гоша Куценко и детских Денис Парамонов и Алина Булынко.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами работали Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Но мы сегодня с вами еще встретимся через 2 с небольшим часа в программе «Свобода в полдень». И коротко о темах этой программы. Меры по поддержке автопрома в России запоздали. Мнение экспертов в связи с остановкой российских автозаводов. Кризис усугубляет проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Одними субсидиями российским малоимущим и безработным не поможешь. В Петербурге открыли новую ветку метро, которую строили 20 лет. А в Москве сегодня возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о погашении задолженности Украины за российский газ. Эти и другие темы, напомню, прозвучат в программе «Свобода в полдень» 12 часов 7 минут по московскому времени. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как меняется картина августовской войны в Грузии после публикации официальных данных о потерях? Принимает участие сотрудник мемориала Александр Черкасов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американской спецслужбы.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.